Дышалось ему легко. Он чувствовал, что начинает любить эту черту обитателей тропиков — терпеливое ожидание. Он сказал: «Все, что мне надо, — это комната и пляж». Стоял март. Ему говорили, что гостиницы к этому времени начинают пустеть. Негр посмотрел поверх плеча Джерри, затем повернулся и нежным жестом открыл дверцу своего такси. «Устроим вас в наилучшем виде», — сказал он. Джерри сел в машину, и за те несколько минут, что он ждал, пока она двинется с места, еще два негра, а потом еще один, вышли из тени аэровокзала и залезли к нему в такси. Один расположился рядом с шофером, двое других сзади, с ним. Его оттеснили в угол. Негры, взрослые мужчины, хихикали и болтали о чем-то загадочном. Они переговаривались на каком-то своем языке, помеси колких шепотков и недосказанных намеков, на совершенно непонятном, хоть и английском языке. Такси помчалось на большой скорости по левой стороне прямой дороги, огражденной с обеих сторон стеной сахарного тростника. Прямо на них мчалось другое такси, и они в последний момент чудом избежали столкновения, совсем как в аттракционе с зеркалами. Они проезжали мимо каменных островов с прорезями, в которых когда-то стояли штыри исчезнувших жерновов, мимо хибар, крытых жестью, и более новых американского типа домиков, белых, оштукатуренных, с окнами, прикрытыми жалюзи, с бунгевилиями, с водосточными трубами и цистернами для дождевой воды. На перекрестке указатель гласил «Верхняя любовь». Такси остановилось, и один из негров вылез. Шофер спросил громко, совсем другим голосом, явно обращаясь к Джерри: «Хотите поехать через горы?» «Конечно», — сказал он. «Покорись, забудь». Они забрались высоко, туда, где были пастбища и стояли раскидистые деревья с белой корой, свисавшие вниз, точно листья, засохшие среди лета. Выше и выше бирюзовый океан, испещренный пятнами лаванд, то появлялся перед глазами, то исчезал. Теперь вокруг них сомкнулся лес, где волосатые лианы тонули в облаках гибискуса, а корни красного дерева сплетались над землей, образуя у края дороги причудливые храмы-пещеры. Что-то серебристое, точно ртуть, нырнуло под колеса такси. В машине вспыхнул возбужденный разговор, и таксист произнес намеренно четко для Джерри: «Мангуста». Громыхая по скверной выбоенных дороги, они за поворотом вдруг выскочили из леса прямо в небо и остановились. Двое негров вышли и, не оглядываясь, направились к невидимому дому. Джерри понял, что никогда не увидит их домов. Передвинувшись на другой край опустевшего заднего сиденья, он глядел на ленту берега, ниточку шоссе, точечки красных крыш с такой же высоты, с какой месяц назад глядел на серые крыши Квинса, тесно придвинутые одна к другой, как картонки на складе. Моторы самолета тогда вдруг заревели сильнее, черная вода подпрыгнула навстречу им, дети умолкли. Руфь сжала его руку. Колеса чиркнули по бетону полосы. Огромное голубое тело машины содрогнулось и жалобно заскрипело. Минута опасности миновала. Они были дома. Из окна спальни домика, что они сняли в Одеакане, Джерри, задыхаясь от удушья рядом с Руфью, спавшей сном праведницы, мог видеть за глубокой узкой долиной, где когда-то жил Модильяни со своей любовницей, созвездие Ориона. Созвездие это словно бы сопутствует морю и самой своей вытянутой формой, напоминающей стройного мужчину, почему-то приносит успокоение, помогает дышать. Вернувшись в Америку, Джерри обнаружил, что созвездие трудно найти. Его заслоняли вездесущие деревья, затмевали яркие искусственные огни.